Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер. Программа «Особое мнение» и Леонид Радзиховский. Лёнь, добрый вечер. Добрый. Ведет передачу Сергей Бунтман. Телевидение есть, радио есть и есть видеотрансляция. Так что можете заходить на сайт радиостанции «Эхо Москвы» и включать видеотрансляцию. Кроме того, у нас воскресли смски. Все нормально. Не буду говорить как. Очень простым способом. Поменяли сим-карту. И вы можете слать свои вопросы, присылать и замечания по поводу. Умер Вячеслав Тихонов.
Да. Но все-таки, я думаю, два слова надо сказать.
Конечно.
Значит, я об этом узнал сегодня, и, знаешь, я подумал, это интересно твое мнение. Я стал вспоминать, естественно, его роли. Так? И вот можно ли найти какое-то общее качество, которое было присуще всем его персонажам. Лично я Тихонова, естественно, никогда не знал. Вот. Но мы всегда проецируем роли на актера. Вот какое-то общее качество, там, оптимистическая трагедия, Андрей Болконский, значит, ну, соответственно, Штирлиц и последние роли, когда он стариков играл.
Ну, и до этого, когда он молодых играл, есть у него, и вот тут нам напоминали, когда мы с Колей с вами сидели, напоминали, что были и острохарактерные роли у него.
Это я не помню.
Которые ему меньше удавались. Нет, ну, то же самое дело было в Пенькове вполне.
Да. Нет, вполне, ну, вот эти вот основные роли. Ты какой-то
общий, а ты знаешь, вот эти роли, то, что Андрей Болконский, «Доживем до понедельника».
Да, «Доживем до понедельника».
«Доживем до понедельника» и «Штирлиц». Это... Там была какая-то, понимаешь, наполненность смыслом, спокойствие и достоинство.
Вот.
Какое-то.
Достоинство. Я бы даже сказал больше. У меня ощущение, вот он играл благородных людей. Вот основная линия общая, которая, как мне кажется, была в этих ролях, это благородство. Причем, действительно, ведь Тихонов принадлежал к той категории артистов, когда не надо было торса мощного и накачанных мышц, когда работали не торсом, а мозгами, душой там и так далее. И вот эти роли, действительно, в особенности, причем что интересно, ну, в Штирлице там это было настолько завернуто во всю эту детективную и прочую, значит, муру, что оно не прослеживалось. А последние его роли, когда он стал играть стариков, мне кажется, кстати, что это именно по актерски, может быть, гораздо более интересная работа, чем Штирлиц, чем тот же самый Болконский. У него была очень хорошая роль в фильме «Сочинение к Дню Победы».
Угу.
Там играло три актера, все три умерли. Ефремов, Ульянов и Тихонов. У него была пара с Ульяновым прекрасная в сериале, где они играли, там еще Боярский играл, но Боярский на их фоне вообще был не виден. А вот они играли этот сериал про то, как поезд какой-то идет, не помнишь? Ну, в общем, я забыл название сериала, он был довольно длинный. Вот. Они в пару, конечно, образовывали два действительно великих актера. Но я грешным делом считал всегда Ульянова более интересным актером, чем Тихонов. Но в этой роли...
очень много театра было, и в театре было.
Да.
Просто больших ролей, которые его создавали и в театре, не только в кино.
Ну и потом Ульянов действительно мог все. И абсолютно комические, и абсолютно трагические.
Лакса мог устраивать.
Все, да, абсолютно все. И фарсовые, каких-то.
Да.
Но Тихонов в этой роли, вот, опять же, может, это наивный взгляд непрофессионала, но мне казалось, что вот то действительно человеческое благородство, которое было в роли, оно в какой-то степени присуще ему по-человечески. И потом, когда я видел совсем уже не роли, а его выступления на каких-то там вечерах актерских и так далее, может быть, это я наводил, но мне казалось, что это в нем есть. И, в общем, впечатление было, что действительно это, во-первых, очень добрый и действительно благородный человек. Я помню, как он вспоминал каких-то своих коллег, которые умерли, Ульянова того же, кстати. Он говорил, как действительно благородный, добрый и очень большой во всех отношениях человек. Я не знаю, наверное, сейчас есть актеры, которым все это свойственно.
Есть, конечно.
Никогда это не проходит.
Есть, естественно.
Да, но впечатление, что это вот тоже... какое-то окончание. Остались актеры из того времени, Баталов, например, да. Но вот впечатление, что это окончание такого периода, когда были действительно не то что хорошие актеры, они всегда есть, но актеры, которые играли, вот играли душой и играли вот эти действительно человеческие качества, в том числе и свои. В общем, я не знаю, как это, так сказать, более точно сформулировать, но это, конечно, знаковая фигура и знаковое событие, что он умер.
Да. Очень жалко Вячеслава Тихонова. Несмотря на то, что мы как-то, знаешь, его последнее время его уже не видели таким, как мы его привыкли видеть.
А это, я считаю, вот я говорю, что у меня впечатление, что последние его роли чисто по-актерски, они более интересные, чем этот подбородок и фуражка, и вся эта штирлицевская. Понимаешь, в Штирлице играло слишком много другого, внешнего. Он был в рамках вот этого сюжета.
А я не совсем согласен, этой... понимаешь, 17 мгновений весны ты можешь себе представить без Тихонова?
Нет, ну, разумеется, нет.
Потому что он нес как раз все.
Ну, несомненно,
то,
но его вбили вот все-таки в этом, по этой лыжне.
Там очень много было по отношению к нему, по отношению к Тихонову.
Да.
Было. Все с ним было связано. И великолепная игра Идурова, и великолепная игра других, Плята.
Броневого.
Но это все это держалось... Был бы какой-нибудь другой поворот, другой бы Тихонов существовал, другой бы Штирлиц, предположим.
Ну, несомненно.
Все бы заиграло совершенно по-другому.
Ну, конечно, мне, когда вот такие актеры, мне всегда жалко, когда в «Бабочкине» видят только Чапаева. Хотя Чапаев – это гениальная роль, не просто великая, гениальная роль. Жалко, когда в «Тихонове»
видят только Штирлиц. Ну, кто видел «Бабочкина» в «Дачниках», например, никогда не забудет.
Естественно.
Этого. Точно так же, понимаешь, когда вот пара составлялась в той же «Войне и мире», пара замечательных Тихонов-Кторов.
И да, вот кстати.
Тихонов-Кторов. И вот это была очень... Это значительнейшая вещь была, таких разных поколений актеров, ну, которые делали единую семью и вот эту преемственность.
Хотя, по совести, я не считаю, что Андрей Болконский – это из его лучших ролей. Это все, по-моему, это все-таки была не его роль. Вот я считаю, что его лучшие роли – это и последние роли, это и «Белый бим», «Черное ухо». Вот там он действительно... Mm-hmm. Опять же, вот это благородство, доброта. Вот эти качества там были просто видны очень.
Леонид Радзиховский, мы через минуту продолжим программу «Особое мнение».
Реклама.
Я счастливый чемодан, потому что мой хозяин открыл вклад в Мастербанке. И теперь я с ним еду отдыхать за счет, правильно, Мастербанка. Открыл вклад, получи.
Отдых за банковский счет.
Мастербанк ОАО. Подробности по телефону в Москве. 258-4258.
Отдых за банковский счет при открытии вклада.
Ресторан-галерея художника приглашает вас совершить увлекательное гастрономическое путешествие и отведать блюда европейской и грузинской кухни. Простор и великолепие залов позволят вам провести любое мероприятие, от частных торжеств в узком кругу до больших банкетов. Почувствуйте приближение Нового года и Рождества, а наш ресторан поможет вам в этом. Окунитесь в атмосферу сказочного предновогоднего настроения. Улица Пречистенка, дом 19. Телефон 637-35-22.
Реклама «Теха» – этапная веха.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем нашу программу. Леонид Радзиховский, ведет Сергей Бунтман. Есть у нас видеотрансляция на сайте, очень много посещений. Не забывайте вопросы задавать. Работают смски у нас +7 985 970 45 45. Прежде чем мы конечно, поговорим о прямой линии председателя правительства Путина.
А куда же мы денемся?
Ну, естественно. Но мы несколько слов скажем об Иране, потому что у тебя был развернутый блог. У нас и очень посещаемый блог, который вызвал реакции, всевозможные реакции даже и в эфире. Но сначала по сути, а потом про реакции. Некоторые люди, в том числе и, кстати говоря, когда представляли этот твой блог у нас в эфире, в программе ИДПС и в программе «За эфиром», когда его представляли, немножко на твой первый постулат купились, знаешь, от противного. Надо внимательнее слушать особое мнение, когда от противного, что должна делать Россия. И приняли это за чистую монету. Объясни свою позицию вот здесь вот. Позиция с Ираном.
Ну, в двух словах, я все-таки начну с реакции в эфире. Значит, Шевченко вчера наврал, причем непрофессионально. Для ведущего Первого канала врать на таком уровне – это просто исключительно низкий профессиональный уровень. А наврал он в том, что он сказал, что Он мой блог не читал, но гневно осудил. Ну, так прочти, дорогой. Ну, ладно. Так наврал он в том, что, по его мнению, как он понял из эфиров «Эхо Москвы», я в своем блоге написал, что Иран в военном отношении угрожает России и собирается на Россию напасть. Значит, я не только этого не писал, но я написал прямо противоположное. То есть это вранье в чистом виде. Я написал, что Иран не представляет военной, подчеркиваю, военной угрозы. Не только для России, о чем, кстати, речь-то вообще не идет. Но даже, с моей точки зрения, для Израиля. Атомная бомба Ирана, по моему мнению, не предназначается для того, чтобы ее сбросили на Израиль.
А в чем же дело?
В чем, с моей точки зрения, опасность Ирана и его атомной бомбы? В том, что эта атомная бомба – это такой символ непомерной гордыни, атомный скипетр для фундаменталистской мусульманской страны. Значит, никто Ирану абсолютно ничем не угрожает. После одного эпизода, когда они захватили американское посольство, американцы попытались его освободить, и было это
после революции практически сразу.
Да. И было это больше 30 лет назад. С тех пор никто никаких военных угроз в отношении Ирана не высказывал. А уж теперь, когда Соединенные Штаты завязли в Ираке и в Афганистане, война с 70-миллионным Ираном – это просто бред. Поэтому атомная бомба в Иране для обороны – это полная чушь. Обороняться им просто не от кого. Как проамериканские режимы, допустим, в Саудовской Аравии, так и антиамериканские режимы, допустим, Сирия или богатая нефтью Венесуэла, не подвергаются никакой военной угрозе. Аналогично и Иран никакой военной угрозе не подвергается. Зачем же им атомная бомба? Да еще с таким вызовом, с таким понтом делаемая. Кстати, Шевченко еще раз наврал вчера, сказав, что по его понятиям атомная бомба у Ирана может быть есть. Ну, ему кажется, что она может быть и есть. Но МАГАТЭ, которая менее квалифицирована, чем журналист ОРТ, считает, что этой бомбы нет. Это один из элементов иранской пропаганды. Внушить, что бомба у нас уже есть, и тема закрыта. Нет.
Но мы уже завершили полемику именно с Максимом Шевченко.
Да бог с ним, да.
Думаю, да.
Аллах с ним, да. Я просто по сути. Бомбы у них нет, тема не закрыта. А бомба им нужна, еще раз повторяю, по моему мнению, как атрибут региональной сверхдержавы. И это очень опасно. Попытка фундаменталистского государства стать региональной сверхдержавой и объединить вокруг себя исламистские государства – попытка крайне агрессивная и опасная. Агрессивная не в военном отношении, агрессивная в отношении политическом, идеологическом и так далее. Все знают, что отношения христианского мира и исламского мира очень непростые, объективно непростые. И пойдут ли эти отношения по линии дальнейшей конфронтации, дальнейшего ожесточения, или будут находиться развязки, это во многом зависит и от позиций таких стран, как Иран. Мне кажется, что, получив, создав атомную бомбу, Иран станет еще на порядок агрессивнее в своей риторике, в своих политических действиях, в своих геополитических притязаниях. И это дополнительно крайне накалит отношения между христианским и исламским миром. Это проблема глобальная, от нее никому не спрятаться. А уж тем более от нее не спрятаться евразийской стране России, где значительная часть населения – мусульмане. Чем более острые, чем более агрессивные отношения между исламом и христианским миром, тем хуже и опаснее для России.
Два вопроса, Леонид.
Извини, я просто хочу закончить. А для наиболее агрессивной части исламистов, вооруженной бомбой Иран, сделавший бомбу с явным вызовом, плюнув в лицо МАГАТЭ, плюнув в лицо проклятой Америки, угрожающий уничтожить Израиль. То есть вот этот предельно агрессивный и победоносный, создавший бомбу Иран, это естественное поле притяжения наиболее агрессивных исламских элементов.
Например, вот это первый мой вопрос, который я тебе хотел задать. Какие страны могут объединиться вокруг Ирана в регионе?
Насчет стран, я не знаю, но очевидные кандидаты, это их и нынешние союзники, это, допустим, Сирия, это наиболее агрессивные силы в палестинской автономии, такие как Хамас. Если им удастся, значит, взорвать Ливан, то Хизбалла. Но это мелко для них. Проблема не только в странах. Но вот известно, что есть суннитско-шиитское противоречие.
Есть.
Которое считается, имеет колоссальное значение. Да, оно имеет большое значение и в религиозном, и в других отношениях. Но когда речь идет об общей агрессивной линии против крестоносцев, против сионистов, против белых, против христиан, и вот появляется такой естественный лидер. Лидер, который совершил героический подвиг, плюнув в лицо, вопреки всему крестоносному миру, создал бомбу. Сегодня те же ваххабиты, та же Аль-Каида и так далее, могут очень плохо относиться к Ирану, а могут и не очень плохо, это не важно. Сегодня Иран всего лишь одно из мусульманских стран, но завтра это страна, которая одержала огромную политическую, пиаровскую, мировоззренческую победу, вопреки всем и наступив на горло всех, и не боясь никого, создала атомную бомбу. Это крайне агрессивная, опасная точка на карте, которая имеет тенденцию ломать существующий миропорядок. Это опасно. Все конкретные последствия можно долго оценивать так, сяк. Факт тот, что агрессивный слом существующего мирового равновесия – это крайне неприятная ситуация не только для проклятой Америки и ненавистного Израиля, но прежде всего и более всего для России, страны, находящейся рядом с Ираном, страны смешанной, христианско-мусульманской, для которой нормальные отношения, не агрессивные, между исламом и христианством есть условия выживания России. И, наконец, страны, с которой Ираном очевидно и могут возникнуть простые геополитические разногласия по Каспийскому региону. Но это даже не главное геополитические разногласия. Главное вот эти психолого-политические.
Леонид Радзиховский, еще два вопроса. Было два интересных факта за последнюю неделю, которые как раз относятся к взаимоотношениям между христианами и мусульманами. Первый из них – это референдум в Швейцарии о запрете на строительство минаретов. Причем именно минаретов строительства, не мечети, ничего, а минаретов. И второе, вышедшая снова на поверхность история о законопроекте, о поправках в закон о свободе совести, религиозных организациях, российский закон. 12 еще октября это было, но с подачи газет это снова вчера появилось на поверхности. О миссионерстве.
А именно?
Ты понимаешь, в чем дело? Миссионерствовать, причем при очень зыбких определениях миссионерства, хотя там было дано, это определение было дано, и всегдашние, знаешь, вот эти, что про алкоголь, что про религию, вблизи храмов и иных конфессий. Что такое вблизи, мы не понимаем. Ну, так это... вот, ограничение миссионерства. Только если ты уполномочен руководителем своей религиозной организации, ты можешь проповедовать той или иной форме. Причем я не понимаю вот рамок.
Минуточку, а если ты не уполномочен, что в тюрьму посадят?
Там штрафы какие-то безумные предполагаются.
Но это, ты говоришь, 12 октября был подготовлен закон?
Да, он появился. Он появился в Минюсте, вот этот проект поправок. Потом он, сейчас его не найти в архиве Минюста. Но вот вчера была публикация.
Но после убийства священника, которого, как многие считают, убили именно за его миссионерскую деятельность, я-то думал, что это как-то связано. Но если это было 12 октября...
Я не думаю, что это связано. И при том, что любой священник, он уже по определению...
По определению миссионера, кто же он еще?
Да. Но вот ты понимаешь, о чем я говорю, почему я тебе задаю этот вопрос. Ты сейчас в связи с Ираном говорил о напряжениях между христианским и мусульманским миром, который неизбежно будет и в России, и во многих, естественно, европейских странах. По моему мнению, вот этот странный референдум именно о внешнем, то есть о минаретах, он создает напряжение. И если вот миссионерство, которое за, извини меня, вещь, которая вот одна сотая того, что писал священник Сысоев покойный, да, может быть привлечен.
Сереж, ну это вопрос сложный. Понимаешь, что хотели швейцарцы, это надо жить в Швейцарии и знать внутреннюю ситуацию. Я вообще считаю, что здесь всегда надо соблюдать какой-то баланс. Насколько я понимаю, Швейцария – страна абсолютно веротерпимая. И никто, никому, не только что мусульманам, а сатанистам не мешает отправлять свои культы. Я не знаю швейцарского законодательства, оно у них сложное, в разных кантонах оно разное, там, то-сё. Но, насколько я понимаю, веротерпимость – это у них основа основ. Поэтому ни о каком ущемлении по религиозному признаку, как мне кажется, там речь идти не может. Что же касается… Они боятся агрессивной экспансии. Правильно делают, что боятся. Швейцария страна очень с большими традициями, и она, естественно, эти традиции терять и разменивать не хочет. Значит, спровоцирует ли это решение агрессию? Или, наоборот, утихомирит агрессию? Это, как всегда, как в любой ситуации, любое серьезное решение всегда может и усугубить, и разрешить проблему. Заранее это просчитать невозможно. Поэтому я своего мнения здесь просто не имею, потому что надо действительно жить в Швейцарии, общаться с местными людьми. А от того, что я там был 3-4 раза и погулял по берегу Женевского озера, естественно, никакого впечатления у меня нет, кроме одного. Вот мне чем нравилась и нравится Швейцария, в особенности Женева, тем, что мне казалось, что это город абсолютно космополитический. Даже более космополитический, чем Париж, например. Что там действительно невероятное количество людей и в арабской одежде, и я видел там негров в какой-то такой традиционной негритянской одежде, а уж просто все цвета кожи. И впечатление такое, что эти люди в этой атмосфере швейцарской чувствуют себя совершенно как дома, никакого напряжения, никакого... Ну, это трудно, значит, передать словами, но ощущение такое, что эта страна максимальной веротерпимости, абсолютно космополитическая, может быть, не страна, может быть, один город.
Но зачем на уровне конфедерации принимать решение, что нельзя возводить минареты именно?
Сереж, ну это я говорю, ты вызови посла Швейцарии, его спроси. Я не знаю, я так понимаю, что швейцарцев...
Вызови, приглашу.
Да, пригласи, да. Пригласи на собеседование. Войдите, введите. Значит, я так понимаю, что достала их слишком агрессивная как раз миссионерская деятельность мусульманских священников. Между прочим, не знаю, как именно в Швейцарии, но в Европе десятки тысяч людей из христианства переходят в ислам. Обратных переходов я что-то не слыхал. Вот разве что этот священник убитый, Сусуев, он 80, значит, мусульман обратил в христианство. Это вообще подвиг, потому что на сегодняшний день, наверное, я опять же боюсь наврать в цифрах, но я думаю, на 100 перешедших из христианства в ислам один в обратную сторону.
Леонид Радзиховский, через 3 минуты мы продолжим программу.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение». Замечательный вопрос. Все же, знаешь, как будто так, Кощей продолжает разговор.
Ничего не было, давай...
Все же, да. Что вы думаете по поводу крушения? Зачем это было нужно? Что не думаешь по поводу крушения?
Я абсолютно ничего не думаю по поводу крушения. Я думаю по поводу реакции, которую выдают люди. Она меня, конечно, интересует, потому что она очень показательна. Во-первых, меня умиляет, что многие говорят... В частности, вот Валерия Ильинична у вас выступала, говорила, что она твердо знает, убеждена, в общем, не сомневается, что никакого крушения не было.
То есть крушение, никакого теракта.
Да, то есть крушение все-таки было, да, крушение все-таки было, это она отрицать не может, но не было теракта. Но это, понимаешь, абсолютная серия, что 11 сентября устроила ЦРУ, в 99-м дома взрывала ФСБ. И вообще унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Значит, на секунду себе представить. Значит, десятки экспертов, десятки следователей занимаются сознательным служебным подлогом, который, в общем, можно так или иначе выяснить. Кто-то приказал всем следователям, всем экспертам заниматься профессиональными подлогами с одной единственной целью, какой же? Отмазать руководство РАО «Железной дороги» от неприятностей по случаю технического крушения. Ну, это, понимаете, напоминает, значит, в «Мертвых душах». Там дама, приятная во всех отношениях, сказала, что мертвые души – это только выдумано, а на самом деле его цель – увести губернаторскую дочку. Вот это ровно из той же серии. Представить, что огромный аппарат специально занимается фальсификациями и врет, чтобы отмазать руководство РАУ-ЖД, это в некотором смысле... Высшая точка пилотажа. Другое, что меня страшно заинтересовало в реакции, я читал ее в живых журналах и так далее, что практически весь гнев сосредоточен не на тех, кто организовал теракт, будь то русские нацисты или ваххабиты, или агенты мировой закулисы, или кто угодно еще. Так вот, не на террористах, а на чиновниках, которые не обеспечили подвоз продовольствия, не обеспечили теплое, не обеспечили то, не обеспечили все. Безусловно, они ни черта не обеспечили. Вопросов нет. Но 10 лет назад в таких случаях гнев искренний общества направлялся против террористов. Сейчас он направляется против чиновников. Я даже не буду оценивать в терминах, хорошо это или плохо.
Кем направляется?
Людьми, самими. Общество, общественное сознание, вектор общественного сознания изменился. Я еще раз говорю, я не буду говорить, хорошо это или плохо, это факт. Вот оборонное сознание, кругом враги, мы окружены врагами. И главное, бороться с этими врагами. А что внутри, не суть важно. Это парадигма, которую задали, как известно, в 99-2000 году, и в ней наше общество прожило худо-бедно почти 10 лет. Вот сейчас, по-моему, эта парадигма зримо меняется. Безусловно, остались фанаты этой парадигмы, которые говорят о внешних врагах, но в целом общество развернулось в другую сторону. На это работает и вот такой феномен, как ментофобия, когда действительно во всем виноваты менты.
Ты про пермскую историю знаешь?
Как человек избил двух ментов, согласно указанию министра.
Нургалиев разрешил.
Я знаю про эту историю. Я знаю про историю о том, как сын Квашнина, бывшего постпреда в Сибирском округе, сломал челюсть постовому милиционеру и за это не был осужден, а дело закрыли по обоюдному согласию сторон. Я знаю много историй, когда ментов избивают, ломают им то, ломают им все. Наверное, таких историй меньше, чем истории, когда избивают менты. Но я еще раз говорю, я тут не собираюсь заводить счет разбитых и пропущенных. Я констатирую факт, не оценивая его в терминах «хорошо» или «плохо». Настроение общества изменилось. С одного вектора виноваты внешние враги, оно в последнее время в массе своей переползло на другое. Виноваты чиновники. Ментофобия, чиновникофобия и так далее. Это очень похоже на те изменения, на те настроения, которые были в нашем обществе в 88-89 году, когда выше-выше черный флаг, государство – главный враг. Ну, черный флаг – это знамя анархии, анархисты тут ни при чем, но установка на то, что врагами являются чиновники, а в ситуации полицейский вор классово близким является вор, потому что он не вор, а хороший человек он потому, что его прессуют менты, а врагом является мент, потому что он мент – это, мне кажется, такой сдвиг происходит. Я еще раз повторяю, для горячих демократов и для горячих патриотов я не оцениваю, хорошо это или плохо. Я просто констатирую факт.
А последствия?
Такая перемена общественного
такие
сознания
имеет место. Такие же, как в 88-89?
Ну, я не думаю, что буквально такие же. Но то, что это размывает эту самую знаменитую вертикаль, такие настроения, в этом нет ни малейших сомнений. С одной стороны, эта вертикаль достала изумленное человечество, и она разваливается под собственной тяжестью. А с другой стороны, как всегда, чем слабее вертикаль, тем злее ее ругают и ненавидят. Это закон жизни. Падающего толкни. И если вертикаль будет падать, на ней отпляшутся по полной программе. А что будет потом? Ну, как говорится, кто же об этом думает? Доживем, увидим, так? Сделаем, подумаем. Последствия оценим потом. Я не защитник вертикали отнюдь, потому что непогрешимая и некритикуемая вертикаль сама по себе более чем достаточно отвратительно. Но я не поклонник фобии, в том числе фобии ментов, фобии чиновников и так далее.
Ну и теперь у тебя есть
на сладкое
4,5 минуты.
Для про 4,5 чтобы... часа.
Да. По минуте на час.
Ну, постараюсь уложиться. Значит, что тебя интересует? Давай так. Вообще или что-то конкретно?
Вообще.
Вообще.
Про конкретное все говорили.
Ну, вообще, я бы сказал так, что вот первое, что всегда интересно, когда говорят о выступлении Путина, что об этом выступлении говорят совсем не те люди, к которым он обращался, понимаешь? Мы с тобой. То есть, это примерно как если бы критик документального кино, кинокритик, специалист по документальному кино, оценивал фильм «Кубанские казаки». Вот ровно то же самое. Путин не обращается к нам, то есть... Он не обращается к политизированным людям. Он не обращается к журналистам, политологам, ля-ля-ля, бля-бля-бля. Путин обращается к абсолютно другой России. Он обращается к путинскому большинству, которых на каждого политизированного гражданина по 20 приходится молчаливого большинства. Кто это? Это пенсионеры, это бюджетники, это женщины разного возраста. это жители малых городов России, в основном бедных, бюджетных городов. Он обращается к ним. Вот эта его речь обращена к ним. А на то, что будут говорить яйцеголовые, высоколобые, журналюги, политологи и прочее, ему наплевать и забыть. Он обращается к той аудитории. И он разговаривает с той аудиторией на ее языке. Да, все в студии подобранные, вопросы подобранные, ответы подобранные. Это понятно. Всегда подобранные, потемкинские теледеревни. Тут обсуждать нечего. Но не подобранные. Десятки миллионов людей, вот это путинское большинство, те, кто ходят на выборы, те, кто голосуют за Единую Россию, и те, кто образуют костяк путинского общества, не подобранные, они этот разговор понимают, как мне кажется. Что они понимают? Они понимают путинскую психотерапию, которая в сущности очень проста. Во-первых, Путин молод и здоров. Вальяжный, каждый год все моложе и моложе. Как Пугачева сказала, после 50 счет начинается в обратную сторону. Если так считать, то Владимир Владимирович сейчас где-то 42 года. Цветущий 42-летний мужчина, расслабленный, абсолютно уверенный в себе, знающий все, все цифры, все факты. Всемогущий, как старик Хоттабыч, который тут же в студии легким манием руки решает все проблемы. Люди не идиоты, и они прекрасно понимают, что он не всемогущий. Что он не Хоттабыч, что он знает не все, но он психотерапевт. Психотерапевт, как известно, не обязан реально взглядом двигать предметы. Он обязан создавать такую иллюзию и успокаивать, гладить и успокаивать. Вот Путин гладит и успокаивает эти десятки миллионов людей и приводит их в хорошее состояние, это первое. Второе, не просто гладит и успокаивает. Да, он решил одну 50-тысячную от той массы вопросов, которую он получил, это правда. Но он дал ответы на массу вопросов, которые людей реально интересуют. Вот все мы обсуждали, что он сказал о Ходорковском, что он сказал о Сталине, как он сострил там по поводу Буша и так далее. Так? А я разговаривал с людьми, не относящимися к высокой категории политологи, журналисты, политизированная публика. Им плевать на Сталина. Им плевать, извините, на Ходорковского. Их интересует ответ Путина о пенсиях. Они знали. Но им приятно, что Путин подтвердил, как именно будут изменяться пенсии в течение вот этого времени. То есть, Путин говорит с теми людьми, которых абсолютно не интересует политика, которым глубоко наплевать на все это, но которые думают о своих житейских делах. И он говорит им про их житейские вещи. Это в рамках того контракта, который есть у Путина с обществом. Контракт этот очень прост. Мы вам, Владимир Владимирович, обеспечиваем полную покорность, а вы нам за эту покорность просто-напросто платите. Мы вам отдаем властную ренту и делаете с ней что хотите. А вы нам платите социальную ренту.
Причем совершенно не важно, как было бы, если бы эту ренту не отдавали.
Не знаем. Это нас не интересует. Мы знаем одно. За то, что мы вам отдали властную ренту, вы нам даете социальную. Это круговорот рент в природе. Последняя фраза, которая полностью исключает всякую модернизацию. Ибо этот круг замкнут.
Считает Леонид Радзиховский. Это было особое мнение. Всего вам доброго.
Реклама.